Милена Кушкина. Замуж за врага. Проданная дракону. Глава первая. Ты же знаешь, Марина, что высшие драконы обычно на человеческих девушках не женятся, сказал отчим. Мать в углу заголосила, как по покойнику. Поздним вечером я стояла в холодном кабинете нашего старого замка. На босых ногах растоптанные ботинки. На мне слишком тонкое, протертое на локтях и неоднократно штопанное домашнее платье. Сидя в старом кресле, тихо всхлипывала мать. Но мужчина не обращал на нее внимания. Впрочем, как всегда. На столе лежал тугой мешочек с деньгами, какие-то свертки. «Это тебе», — отчим придвинул ко мне нарядную коробку. «Подарок от нашего короля». Я с любопытством заглянула внутрь. Шелковое белье, тончайшие чулки, аккуратные туфельки. Ничего этого у меня не было уже больше 5 лет. Любая девушка на моем месте пришла бы в восторг от такого подношения, но меня насторожила такая щедрость. А это от императора драконов. Упоминание этой сильной расы заставило меня вздрогнуть. О них ходило слишком много легенд и страшных историй, и уж тем более странно было получить что-то в подарок от их правителя. На стол тем временем опустилась еще одна коробка, больше и богаче первой. А рядом небольшой футляр, обтянутый бордовым бархатом. В коробке оказалось платье мечты. Струящийся шелк, богатая вышивка, невесомая накидка. А в футляре на мягкой подушечке лежало ожерелье, красивее которого мне еще никогда не доводилось видеть. Огонь свечей многократно отразился в драгоценных камнях и осветил тусклый кабинет. Содержимое коробок стоило целое состояние. Если продать эти неприлично дорогие подарки, то на вырученные деньги наша семья могла бы безбедно прожить несколько лет. И это не считая мешка с монетами, который отчим так любовно поглаживал. Не слишком ли высокая цена за бедную сироту? Я с вызовом посмотрела на отчима. Обычно я не могла у него и корки хлеба допроситься, а тут такая щедрость. Ты выходишь замуж. Коротко сказал он. «Свадьба завтра». От неожиданности я вздрогнула. Еще вчера он твердил, что без приданного замужества мне не светит, а мое содержание с каждым годом обходится все дороже. Поэтому глава семьи пророчил мне дорогу в работный дом или в гувернантке к зажиточным горожанам, где я буду работать за миску супа. «Мой жених – дряхлый старик или слепой горбун? Или он принесет меня в жертву прямо на алтаре?» спросил я с наигранной улыбкой. «Кому вы продали меня?» Отчим дернулся. Видно, в цель я все же попала. Мать в углу рыдала все громче. Отчим шикнул на нее, и она моментально замолчала. «Ты зря нос воротишь. Твой будущий муж – лорд, богатый молодой мужчина. Ваш брак будет заключен по велению короля. Именно он позаботился о том, чтобы ты не пошла под венец в рванине». Отчим скривился, глядя на мое платье, будто это не из-за его скупости мне приходилось ходить в обносках. Мое единственное парадное платье хранилось в сундуке и выдавалось лишь тогда, когда дом посещали важные гости. «В чем же подвох?» – спросила я. «Он дракон. Ваш союз крепит мирный договор между нашими народами, и ты уедешь вместе с мужем в составе дипломатической делегации. Навсегда». Я пожала плечами. Договорные браки – не редкость среди аристократов. Большинство супругов знакомятся лишь во время помолвки, а потом живут вполне счастливо. Именно такая судьба ждала бы меня, если бы после смерти отца наша семья не разорилась. Но за мной нет приданого, поэтому выгодного предложения я не ждала. И вот сейчас, вопреки ожиданиям, я получила дорогие подарки от двух правителей, а отчим – богатый выкуп. Мать безутешно рыдает, а свадьба состоится слишком поспешно. Было в этой ситуации что-то чудовищно неправильное. Страшно не то, что мой жених из другого народа. Такие браки наверняка заключались за долгие века нашего соседства. Но меня пугало то, что он был из высших драконов. Брак будет заключен без учета традиций. У нас не будет времени, чтобы соблюсти приличие, отпраздновать помолвку, а через положенное время сыграть свадьбу. Да мы даже познакомиться с семьями избранников не успеем. Словно этой свадьбы хотят прикрыть что-то другое, более ужасное. Меня увезли в тот же вечер, в том самом единственном приличном платье. Мать лишь обняла на прощание под суровым взором отчима. Он ей и рта не дал открыть. «Одна ночь в дворце короля. Завтра церемония. А потом ты вместе с мужем отправишься в его дом в империю драконов», — сказал отчим. За мной прислали богато украшенную карету с гербом короля. Она стояла у ворот дома уже в тот момент, когда меня прямо из постели вызвали на разговор и объявили о свадьбе. Все это усилило ощущение неправильности и излишней поспешности происходящего. Распорядитель получил на руки мои документы и протянул руку, чтобы помочь забраться внутрь. Но я не торопилась уезжать, потому что следила за погрузкой вещей. «А где ожерелье?» — спросила я родственников, не досчитавшись бархатной коробочки. Поросячьи глазки отчима нервно забегали. «Наверное, случайно забыли?» — подсказала я. «Как и выделить мне денег на мелкие расходы? Не просить же мне с первых дней денег у мужа на чулки и сорочку». «Что ты? Какие деньги?» — заюлил он. Распорядитель с нетерпением ждал меня. Но я знала, что если сейчас не настаю на своем, то этот скупердяй меня оберет до нитки. Отчим поджал губы, сделавшись похожим на толстого капризного ребенка, у которого отобрали вожделенную игрушку. Королевский посланник нетерпеливо постукивал по дверце кареты, но я не двинулась с места. Пришлось мужу матери дать пару распоряжений. Уже через пару минут мне вручили кожаный дорожный саквояж. Внутри нашлось и мое ожерелье, и деньги, и разные дамские мелочи. «Горничная позабыла вынести», — буркнул отчим. Я сделала вид, что поверила в эту версию, и, наконец, подала руку распорядителю, который уже извелся от нетерпения. Королевская карета оказалась намного комфортнее той, что была в нашей семье. Она плавно катилась по дорожным ухабам, будто лодка по спокойной реке. А ведь кучер гнал так, что ветер свистел и трепал тонкие шторы на окнах. На место мы прибыли около полуночи. Двор королевского замка был ярко освещен факелами. Тут и там сновали люди, подъезжали кареты, разгружали телеги с провиантом, ругались слуги. Видимо, в эту ночь никто не планировал спать. Карета, не останавливаясь, проехала во внутренний двор. Стук копыт и шорох колес по брусчатке многократно отражался и усиливался от глухих стен. Наконец мы въехали в широкий внутренний двор, который представлял собой целую площадь с фонтанами и дорожками. Карета остановилась около одной из высоких резных дверей. На каменное крыльцо тотчас выскочили горничные и лакеи. Сопровождающий меня служитель открыл дверцу и подал руку, чтобы помочь спуститься. В этот момент в арку с противоположной стороны ворвался десяток взмыленных коней. Из их ноздрей вырывался пар, копыта высекали искры о каменную брусчатку. Они несли высоких широкоплечих всадников. Черные плащи развивались подобно крыльям могучих птиц, а лица скрывали капюшоны. От них веяло первозданной силой. «Драконы!» — в восторге прошептала одна из горничных, а ее подруга схватилась за грудь. Я невольно обернулась, чтобы получше рассмотреть всадников. Не среди них ли тот, кого я завтра назову мужем? Мужчины спешились. Некоторые из них при этом скинули капюшоны. Среди прибывших были как вполне миловидные юноши, так и устрашающие виды воины, способные одним ударом переломить позвоночник незадачливому врагу. Последним следовал дракон, который не стал снимать капюшона. От него так и веяло силой первозданной магией. Каждое его движение было величественным и плавным. Остальные расступились, пропуская мужчину вперед. Горничная застонала от восторга, а я едва удержалась от судорожного вздоха. На мгновение дракон задержался на ступенях и, обернувшись, посмотрел в нашу сторону. Я вглядывалась в черноту под капюшоном, но не видела ровным счетом ничего. Лишь предчувствие неминуемой беды холодило кровь и рассыпалось по коже сотней мурашек. «Нечего глазеть тут!» — шикнул пожилой лакей. Оцепенение спало, и горничные засуетились, помогая мне с вещами. «Лира Мазари, добро пожаловать во дворец!» Мужчина поклонился так низко, что я начала опасаться за здоровье его поясницы. Я едва удержалась от того, чтобы сделать ответный реверанс, но вовремя сообразила, что меня здесь встречают не по одежке, а по длине родового древа. Не зря лакей обратился по всей форме. Я кивнула лакею в знак приветствия и сказала: «Благодарю, Варт». «Тарин, — довольно ответил мужчина. Последовал новый поклон, не такой глубокий, как первый. «Ваши покои готовили в спешке, поэтому прошу простить за неудобство», — заискивающе приговорил лакей. «Вас ожидает легкий ужин. Постарайтесь выспаться. Завтра вас придут готовить к церемонии эти женщины». Мужчина указал на горничных, которые с удивлением обнаружили, что вещей с собой у меня практически нет. «Наверное, ваши вещи не успели собрать?» — удивился мужчина. Я растерялась. Почувствовала, что вот сейчас вскроется обман, и меня отправят домой, пешком. Даже платье отберут подаренное и выставят за ворота, обозвав обманщицей. Надо было сказать что-то в свое оправдание, но язык словно к небу прилип. «Наверное, все ваши вещи решили отправить сразу во дворец к мужу, чтобы сюда под воду не гнать». Нашлась молоденькая пухлощекая горничная. Я растерянно кивнула. «Действительно, как разумно не тащить все на один день и не нагружать нас лишней работой. Не то что остальные невесты». Радостно подхватила вторая служанка. Я молча проследовала за горничными, не вслушиваясь в их беззаботную болтовню. В голове крутилась фраза, что у моего будущего мужа свой дворец. Кто же он и почему в качестве невесты ему досталась нищая оборванка? Мои покои оказались поистине огромными, в них можно было поместить целый дом. Это так отличалось от того, что я оставила позади, что нехорошие мысли снова начали лезть в голову. Хорошо, что не стали зажигать все свечи, иначе бы я ослепла от блеска. Служанки споро разобрали мои вещи, которые сиротливо заняли лишь крошечный уголок в огромном шкафу. «Ой!» «А ни сорочки-то, ни халата нет!» — воскликнула пухленькая горничная и всплеснула руками. «Сейчас раздобуду что-нибудь. Не голышом же Лере спать!» От стыда я готова была провалиться сквозь землю, но служанка даже бровью не повела и вышла из комнаты. «Хочу посмотреть на эту девушку. Чем она лучше меня?» — услышал я настойчивый шепот, когда дверь вновь открылась. Я поспешно обернулась, но вернувшаяся служанка уже поспешно щелкнула тяжелой задвижкой, отсекая нас от любопытных глаз. В две руки меня освободили от платья, переодели в ночную сорочку, поверх которой надели шелковый халат. После всех манипуляций меня усадили в широкое кресло у окна и придвинули поднос с едой. «Ужин очень легкий, Лера Мазари», — пробормотала служанка. «Вард Келмер запретил давать невестам много еды на ночь, чтобы отеков не было». «Спасибо», — поблагодарила я. Служанки исчезли, оставив мне всего один светильник. В комнате было душно, поэтому я распахнула окна, которые выходили на подъездную аллею. Влажный ночной воздух, пропитанный ароматом цветов, ворвался в комнату, надув шторы. Я забралась ногами на кресло и решила перекусить. Вопреки заверениям служанки, ужин был довольно богат. В родном доме мне такой полагался только по воскресеньям. Внизу все еще горели факелы, и время от времени ко дворцу подъезжала очередная роскошная карета. Гости собирались к предстоящему торжеству, а я про него почти ничего не знала. Почему драконы? Наши расы никогда особо не дружили, но и открыто не враждовали, потому что война между нами велась бы до полного истребления. Мы скорее соперничали, пытались получить главенство в мире. А теперь свадьбы, да еще и не одна. К такому мероприятию готовятся заранее, только я прибыла менее чем за сутки. Интересно, почему? Утро началось суматошно. Горничные безостенчиво ворвались в спальню и выдернули меня из постели. Завтрак не полагался, только отвар для красоты и бодрости. «Невеста должна быть тонкой и звонкой», подбадривала меня вчерашняя служанка, подавая напиток в высоком кубке с соломинкой, через которую полагалось пить. Я была словно кукла, которую ставили и усаживали, вертели, поднимали ногу или руку, зачесывали волосы и наносили косметику, совершенно не интересуясь моим мнением. Все уже было решено за меня и утверждено заранее, а мнение невесты никого не волновало. Моим свадебным нарядом стало платье, присланное императором драконов. Непривычный фасон показался слишком откровенным. Тончайший шелк струился и подчеркивал все изгибы фигуры. На обнаженную шею легли холодные камни ожерелья. В этом наряде я чувствовала себя соблазнительной искусительницей, сошедшей с древних фресок. Когда все было почти готово, в комнату заглянул вчерашний лакей. Он оглядел меня со всех сторон и остался доволен работой служанок. «Мы вам советуем».